объединимся минутой молчания, пошлем миру мысли блага, пусть будет всему, что существует, что дышит хорошо, пусть будет миру мир. Помолчим. Сегодняшнюю нашу встречу посвятим достижениям современной науки в поисках понимания проблемы жизни, смерти и перевоплощения. Учение живой этики утверждает: при изучении истории верований можно заметить, как неоднократно человечество уже охватывало тонкие понимания, но затем старалось забыть и отвергнуть уже постигнутое. Можно видеть, как издревле люди постигали закон перевоплощения, постигали для того, чтобы затем в судорожном гневе снова отвергнуть его. Причина жреческого отрицания понятна. Жреческая каста защищала свои права, а закон бытия мог уравнять права всех людей. Так происходило в разные века, но волны познания и невежества везде одинаковы. Эти волны создают возмущение вод. Так нужно для продвижения сознания. Потому каждый, стремящийся к познанию, приобретает спокойствие духа среди волнений и бурь жизни. Не будем оставаться в невежестве, когда знание стучится во все врата. Так говорит книга Аум. Вера в перевоплощение старше, чем сама история. Невозможно проследить ее до единого истока, но ее следы определенно можно найти во всех древних эзотерических учениях, во всех религиях мира и в мифах первобытных народов. Уже древнеримские писатели сообщают, что галлы и друиды верили в перевоплощение, и следы этого древнего знания можно найти у кельтских земледельцев. То есть у древних народов было это знание вечности жизни. А на американском континенте племена американских индейцев, дакоты, гуроны, сиу и другие верили, что после смерти земного человека его ожидает надземном страна счастливой охоты. Представления о следующей жизни после земной смерти имели также инки, жители Окинавы, папуасы, меланезийцы, жители отдаленных островов Фуджи, даяки с острова Борнео и даже гренландские эскимосы. Все они эти знания принесли из древней Атлантиды и Лемурии. А в Ливане ливанские друзы и миллионы жителей Бенгалии и Бирмы верят в повторное рождение. Также африканские племена – Мандінго, Йоруба, Зулу, Банту, Баріце, ані непоколебимо верят духовное происхождение своих племен и будущие жизни. И даже египтяне, они ведь совершали религиозные церемонии для умерших. Совершали для того, чтобы обеспечить ушедшим благополучную загробную жизнь. Древние египтяне утверждали, что умершие возвращаются обратно. Египтяне верили во всемогущих проводников, ведущих души в области света и жизни, в области, где правит божественный Озирис. Озирис, победивший смерть, который позволяет мужчинам и женщинам рождаться вновь. И 1500 лет до новой эры в Индии поселились арии, которые верили и знали, что человек переходит в следующую земную жизнь, переходит путем перевоплощения. А вера сикхов произошла от смешения индуизма арийцев с исламом. И они тоже верили, что души вновь рождаются, проходя через множество земных тел, чтобы в конце соединиться с началом начал, с бесконечным. А 600 лет до новой эры в Индии основался джайнизм, содержащий учение о повторных рождениях, о перевоплощении. И 560 лет до новой эры благословенный Гаутама Будда родился, пришел и стал проповедовать свое учение. Он основал буддизм, учение, которое распространилось из Индии в Китай, Бирму, Японию, Тибет, в области Юго-Восточной Азии. Исаак ему не учил, что невозможно избежать следствий своих поступков. Никто из нас не избежит следствий своих поступков. И он говорил, что без цикла повторных рождений жизнь лишена смысла и цели. Бесплодна была бы наша жизнь, если бы мы с вами не знали, что мы вечны, что мы снова и снова будем рождаться, и те знания, которые накапливаем, и тот опыт, который собираем, он наш на веки веков. Это великое духовное богатство, сознание вечности своего существования. Жизнь живется за жизнью, и человек является вечным спутником, пока не будет искуплена его карма. Пока жива жажда, жажда существований посредством земных тел. Учения перевоплощения придерживались древнегреческие философские школы великого Орфея и Пифагора. Об законе перевоплощения учил Платон, и в своем труде Федон Платон утверждает: если бы не реинкарнация, то жизнь во Вселенной скоро бы исчезла. Платон полностью признавал реинкарнацию, о чем он писал в своем труде «Республика». Закон перевоплощения верили неоплатоники и гностики. И если обратимся к христианской вере, то святой Иероним живши 400 лет с 340 по 420 годы нашей эры, святой Иероним писал, что учение о перевоплощении существовало у ранних христиан. Это объяснение было эзотерическим и сообщалось лишь избранным. Итак, в первые столетия нашей эры вера в перевоплощение проявлялась и в христианстве. И, как вы знаете, лишь в 553 году, когда император Юстиниан созвал в Константинополе Второй собор, собор, который состоялся без римского папы, на нем невежественные епископы осудили учение о перевоплощении, и все ссылки на него были изъяты из Библии. А учение Оригена и вера в предсуществование душ была объявлена ересью. Но святой Августин, он верил в перевоплощение, и он в 601 году стал первым архиепископом кентерберийским в Англии. Веру в реинкарнацию придерживался и распространял святой Франциск Ассизский. Вы все знаете, слышали об этом великом святом Западе. Он основатель ордена францисканцев. В реинкарнацию верили многие священнослужители, также ирландский монах Скотт Регин и доминиканский монах Томас Кампанелла, который написал прекрасную книгу «Город солнца», и которого инквизиторы держали в темнице долгие годы, а он верил в реинкарнацию. А уже позже кардинал Мерсье, прелат бельгийской католической церкви, заявил, что закон реинкарнации нисколько не противоречит учению католической церкви. А декан Инге, каноник собора святого Павла в Лондоне, сказал: «Я считаю, что учение о реинкарнации и правдоподобно, и привлекательно». А великий французский философ Вольтер, он заметил, что быть рожденным два раза не более удивительно, чем один раз. И много известных в истории лиц, как Бенджамин Франклин, Ральф Эмерсон, Генри Форд, Томас Эдисон, они тоже верили в перевоплощение. Учение теософии и учение живоэтики подтверждают истинность учения реинкарнации. Агни-йога говорит: можно рассматривать ряд воплощений как ряд отдельных жизней, но лучше смотреть на смену воплощений как на одну жизнь. Каждая наша земная жизнь — это один день бесконечной вереницы вечных дней нашего существования. И учение говорит: правда, жизнь одна, и с момента владения человеческим сознанием жизнь не прекращается со своими последствиями, и окружающие космические токи вызывают единообразные ощущения в разных фазах жизни. Это одна из самых связующих жизнь обстоятельств, доказывающих одно природное начало. Наверное, с каждым из нас в жизни бывали мгновения, когда мы были в ситуации, которая нам очень знакома была. Мы знаем, что мы первый раз в этом месте, в этой жизни, мы тут никогда не бывали. И люди эти, впервые с ними встречаемся, но что-то внутреннее, духовное говорит нам, когда-то похожие события уже были. Это память прежних жизней сказывается в нас. И учение говорит, промежутки воплощений можно называть сном или днем. Это зависит от точки зрения. В прошлом, может быть, это сон, этот промежуток между воплощениями. А в будущем, может быть, это будет днем. Это зависит от успеха эволюции. И можно наблюдать, как через многие века наступает тождественное ощущение при подобной вибрации. И эти наблюдения полезны, чтобы понять неделимость жизни. Если бы мы с вами, если бы люди Земли могли скорее уместить эту неделимость жизни как вечную реальность, мы усвоили бы целесообразность жизненного опыта и великую ответственность нашу за мысли, за чувства, за дела. В древнейших заветах, священных книгах указаны день и ночь Брахмы. Это, казалось бы, дает объяснение состояниям жизни. Но после Атлантиды появилось неразумное понятие смерти, и земная жизнь заключилась в раковину предрассудка. Появилось отрицание места познавания. А между тем, день и ночь Брахмы начинаются между каждым биением нашего пульса. Сперва промежутки пульса, затем промежутки телесного сна, а потом телесного и тонкого состояния, и так до пульса Манвантары. Человек, мы с вами должны изменить наше сознание, введя себя в цепь неразрывных сознаний. Путь расширения сознания дает ступень осознания каждого шага жизни. Это же создает ту необычность, о которой мы уже говорили. Такая необычность есть лишь правда. Значит, наша земная жизнь должна быть так построена, чтобы путем расширения сознания мы понемногу вели себя в цепь неразрывных сознаний, то есть покидая это земное тело, чтобы мы не теряли своего сознания и в сознании переходили в надземные миры, так как это происходит с великими адептами. К этому мы должны стремиться не терять сознание, сохранять его. Подойдем к очень интересным достижениям, последним достижениям западной науки. Я вам хочу рассказать то, к чему сейчас ученые устремлены. Учение живой этики давно уже говорило о том, что близится время, когда наука займется вопросом перевоплощения. и сейчас на Западе, в Соединенных Штатах Америки, в Англии, создана наука саентология. Саентология. И проводимые ею научные эксперименты сейчас доступны нам. Наука саентология является широко охватывающим, единым учением о явлениях физической Вселенной, о человеческом теле, человеческом уме и человеческом источнике жизни. И в своих поисках ученые открывают истинность учения перевоплощения. А история такова. Осенью 1958 года группа саентологов Англии и Соединенных Штатов Америки собралась в Лондоне, чтобы изучить наиболее усовершенствованные методы психотерапии, методы, доказавшие свою успешность. Эта группа ученых состояла из 70 опытнейших английских терапевтов, которые все уже занимались саентологией. До того, как группа была собрана, лишь несколько из членов могли утвердительно ответить на вопрос, жили ли вы прежде. Их ответы были бы разными, от подчеркнуто отрицательных до высмеивающих и скептических. Так это было до 1958 года. А в этом году собрались они и разбились на пары, как это обычно делают в саентологии, и занялись по специально разработанной технологии, занялись одитингом. Сейчас будет много научных слов, потому что наука все это новое для себя открыла. Мы иначе называли бы все это, но наука идет своим путем. И дело не в названии, а в сути, чем ученые занялись. Вот что важно. Это ступень признанию миров надземных, мира тонкого. Сначала человек вводится в астральном теле из физического. Но я вам продолжу свой рассказ. Значит, принцип выполнения саентологического процессинга состоит в том, что ученые помогают человеку выйти из физического тела и рассмотреть свое собственное существование вне тела и способность стать лицом к лицу, к тому, чем он является в действительности, духовная сущность, осознать, где он находится. Аудитор – это специалист. Аудитор – специалист, обученный применению этой технологии. И работа аудитора состоит в том, что он предлагает человеку смотреть и приводит человека в такое состояние, что он может это делать. Слово «аудитор» означает «тот, кто слушает». А в саентологически аудитор действительно слушает. Он слушает человека и протоколирует то, что ему говорит человек. А изучаемого человека ученые назвали преклир. Преклир – то есть человек, проходящий саентологический процессинг, то есть находящийся вне физического тела, в астральном теле, чтобы больше выяснить о себе и о жизни. Преклир – это духовное существо, которое стоит на пути к тому, чтобы стать клиром. Преклир означает «до клира», а клир – это означает состояние человека вне тела. Много чужих нам названий, но такова наука, она оперирует этими понятиями. И дальше слушаем. Ученые духовного человека в таком состоянии вне тела называют тетаном. Мы сказали бы человек в астральной оболочке. Они говорят тетан. Тетан – это то существо, который является духовным человеком, живет в теле и управляет им. Значит, еще раз, клир или тетан – это существо, которое находится в состоянии причины и по собственной воле управляет умственной материей, энергией, пространством и временем, то есть управляет своим телом. И еще одно понятие – тета. Тета – это мысль, это жизненная сила, это и дух, и душа. И в течение тысячи лет у разных народов это называлось по-разному. Итак, ученые, согласие человека устраивает ему тета-ловушку. У всех тета-ловушек есть одно общее. Там применяется электронная сила. Электронная сила, чтобы нанести тетану удар и вывести человека в астральном теле вон из физического, и человек впадает в состояние забвения и выполняет команды аудитора. Я ни в коем случае не знаю ближе эту технологию, не знаю, правильно ли они поступают, смеют ли они так поступать, но человек дал согласие, ученые идут по пути нового понимания устройства человека, этого окружающего мира. По-видимому, так надо, если так это делается. Ученые еще пользуются электрометром. Электрометром, чтобы быть уверенными, что тетан, то есть человек в астральном теле, действительно находится в определенном месте вне физического тела, ведь они его не видят, им нужен инструмент. Ученые доверяют инструменту, и электрометр является старейшим из известных психотерапевтических приборов. Он был изобретен около 100 лет тому назад и сейчас остается основным орудием исследователя умственной деятельности человека. Современная его модель выполнена на транзисторах. Этот прибор состоит из высокочувствительного транзистора и схемы и антенны. Электрометр позволяет психотерапевту обнаружить области духовного заряда и напряжения, ибо тетан, то есть человек в тонком теле, действительно имеет электрическое поле. То есть этим прибором устанавливают местонахождение человека в его астральном теле. Местонахождение тетана. Большинство людей знают, что живые существа окружены электрическими полями, но никто еще не измерял такое поле независимо от энергии, граней и тел. Можно было бы ожидать, что для того, чтобы измерить электрическое поле человека, нужно будет подойти до него, дотронуться до него. А ученые экстеризировали человека. Это состояние титана приводили его. Когда человек находится снаружи своего физического тела, и попросили титана приблизиться к антенне измерительного прибора. И прибор показал наличие поля. Это было поразительно. Ученые были восхищены своим открытием. Чтобы получить достаточную реальность относительно этого предмета, нет ничего лучше, как каждому самому побыть в таком состоянии вне своего тела. Ученые говорят, что многие выходят наружу и настолько ясно и живо видят структуру ткани своего пиджака или платья, что это пугает их, и они тут же кидаются обратно в свое тело. Мы не привыкли к этому, к выходу такому. А великие мудрецы Востока, они без всяких приборов, силой воли своей выполняют это. Итак, этот опыт ученых дает им реальность относительно того, что такое значит находиться снаружи физического тела. Это, что ученые теперь делают, в действительности, это первое доказательство существования человеческого духа, вечной монады, которая есть у человека. До сих пор человек думал, что у него есть божественная монада, более или менее окруженная высшим разумом, и они находятся в теле. В действительности же божественная монада есть сам человек. Не тело, а сам человек есть вечный человек. Он дух, и его обычное местонахождение в его голове физической. Он смотрит на свои умственные образы, картинки, а его тело повсюду его носит. Интересно также, что теперь это можно уже научно продемонстрировать. Титану нужно дать свое разрешение на то, чтобы его поймали в ловушку, прежде чем его можно будет поймать. Эту ловушку он дает свое согласие. И эта технология заставит его впасть в состояние забвения. И поэтому его потом легко освободить из этой ловушки, он возвращается в физическое тело. Когда он освобожден из ловушки, то производит множество интереснейших явлений нахождения вне физического тела. И все эти явления, говорят ученые, можно очень просто продемонстрировать. Что происходит с человеком, когда человек умирает? В основном все, что происходит, это есть разделение титана от тела. Однако ученые утверждают, что титан тащит с собою все энергетические явления, относительно которых у него есть чувство, что он без них не может обойтись, и хранит их в следующем теле, которое где-нибудь подбирает, говорят ученые. На это есть одержание – подбирать тело. Это есть то, о чем предупреждает учение Агни-йоги, что половина населения Земли – это одержимые, пустые оболочки, захваченные титанами. Ученые говорят, что в наше время лентяев, время готовых изделий и массового производства, титан подбирает какое-то тело, которое уже построено по определенному чертежу. Это противозаконное действие, и карма за это крайне тяжелая. Мы видим, что сейчас наука прикасается к той эзотерическим тем знаниям, которые нам дает живая этика. И первое, что узнаешь о смерти, как она есть в действительности, это что? То, что ее не стоит бояться. Если мы боимся потерять свою записную книжку, если мы боимся потерять подругу или друга, если мы боимся потерять свое тело, вот настолько же мы должны бояться умереть, потому что все это примерно одинаково по величине. Все дается нам на время, а мы вечные путники, обладатели этого дома. Состарится он, станет негодным, уйдем из этого плана бытия и построим себе новый дом. Но построим его, а никогда не будем захватывать не принадлежащий нам дом. Это есть содержание. И учение говорит, и тот, кто допускает одержание, одержатель, оба несут тяжелую, ужасную кару. Первое наблюдаемое явление, относящееся к смерти, обнаруживается, когда мы выясняем, что ум, несмотря на те механизмы, которые на него воздействуют, ум сохраняет умственные образы картины из более ранних существований. Мы знаем, что вся наша жизнь проходит как кинолента. А когда мы будем в огненном мире, то все предыдущие жизни нам будут зримы. Сейчас же ученые своей технологией, выводя человека из физического тела, по своей технологии учат человека вспоминать предыдущие существования. Можно ли это делать? Правильно ли это? Они несут за это ответственность. Я вам потом процитирую, что говорит живая этика по этому поводу. Итак, с помощью своей технологии, при понимании факта, что человек вышел из физического тела, человек может вновь иметь в своем распоряжении умственные образы картин своих прежних жизней, своих более ранних существований, и может разобраться, что когда происходило. Это восстановление памяти ученых очень интересует, поскольку все, что в действительности неправильно у человека, чем он болеет, его болезни, причины надо искать в предыдущих жизнях. И сейчас ученые к этому подошли. Они рассматривают предыдущие жизни, события, и, исходя из этого, исцеляют человека, находящегося в этой жизни, в этом теле. Вот этим занимаются терапевты саентологии. Ученые вплотную подошли к пониманию тонкого мира. Почему мы, находясь в плотном теле, не помним предыдущей жизни? Ученые говорят, это наша личность отгородилась от них, потому что много тяжелого было пережито, и чтобы это не мешало нам радостно и полноценно жить, личность отгородилась от них. Карма требует искупления, и мы эту жизнь живем, чтобы искупить ранее совершенное. И поэтому восстановление памяти ученые считают как обязательную часть почти каждого процессинга. В свете всего этого сегодня просто невозможно умело проводить кому-либо хороший процессинг без того, чтобы раньше или позже у него не появилось бы какое-то воспроизведение в памяти событий какой-то его прошлой жизни. Как бы тяжело и трудно человеку и не было бы это вспоминать. Ученые саентологи считают, что обычно в момент смерти происходит то, что человек выходит из тела, думая о своих обязанностях, зная, кто он такой, где он находится и что он делал. Если он вообще был в каком-то состоянии, то именно это так и происходит. В момент смерти человек выходит из тела и находится в полной памяти. Что-то убивает его тело, автомобиль или что-то другое. Тело перестает функционировать. И в тот же момент, как человек определяет, что оно больше не находится работоспособно в состоянии, человек выходит из него. Когда люди думают о смерти, то думают о потере и хватаются за что-нибудь. Это объясняет поведение родственников. Когда кто-нибудь умирает, все не собираются и растаскивают вещи, одежду покойного, и ссорятся друг с другом из-за этих вещей. Они все еще живы, они люди, но испытали потерю иметь его ушедшего. Вот они ухватываются за вещи, оставленные этим человеком, пытаясь этим как бы вернуть его к себе, чтобы эти вещи напоминали об ушедшем. То, как именно каждый человек поведет себя после смерти, у разных людей бывает разным.
Хорошо, если человек спокойно воспринимает случившееся,
если человек устремлен к надземным мирам, тогда все благополучно. Согласно федеральному закону Соединенных Штатов Америки, электрометр не разрешается применять никому, кроме обученного этому, имеющему соответствующее полномочие специалисту, принадлежащую саентологическому центру. Прошлая жизнь, рассказанная под гипнозом, как это до сих пор многие делали, она мало достоверна и неценна. Прошлая жизнь, восстановленная с помощью саентологических технологий, описывается бодрствующим, ответственным человеком, который благодаря повышенной силе осознания непосредственно и полностью знает, что с ним происходило. Наши прошлые жизни или те времена, когда мы жили прежде, неизвестны нам потому, что память об этих прежних существованиях подавлена из-за ее болезненности. Для того, чтобы восстановить память человека о всем его прошлом, о прошлом существовании, нужно поднять его до такого уровня, на котором он способен стать лицом к лицу с пережитым. Целью процессинга является восстановление целостной памяти прошлых жизней. Тот факт, что человек не является своим телом, но может быть практически отделен от своего тела, теперь науке известен слишком хорошо, чтобы быть предметом обсуждения. Теперь кого угодно можно отделить от его тела. Из этого нужно сделать вывод, что человек не является своим телом. Терапевты-ученые знают это уже давно, как и то, что человек имел другие тела в прежних жизнях и таким образом имел также прошлые жизни. Принимая новую идентичность, вступая в новую жизнь, человек о прошлых жизнях забывает. Но поразительным и новым фактом для ученых является то, что последствия прошлой жизни человека могут отражаться на нынешней жизни человека. Они познали, что последствия прошлой жизни отражаются на теперешней жизни, то есть, что действует закон кармы. Это было для ученых нечто совершенно новое. Вы видите, очень несовершенно все то, что пока делается, но это есть новая страница в науке. Это приближает человечество. Пока пусть это единицы, десятки, центр саентологический, но он уже действует. Все это протоколируется, все это на научном уровне. Все это очень важно для будущего. Ученые знают о людях, которых в их теперешних жизнях беспокоят многие идеи, беспокоят болезни. И до сих пор ученые не могли объяснить их происхождение. Аудитор, применяя современные методы саентологии, находит умственные образы, находит картины пережитого человеком прежде и помогает человеку осознать и встать к этим событиям лицом. Во время этого процесса, когда человек встречает их лицом к лицу, восстанавливается полная память об этих случаях, случаях прошлых жизней. И вместе с памятью возвращаются также и шок, и боль потери. Их тоже надо встретить лицом к лицу. Это произошло со многими людьми. Эти примеры будут приведены. И слушая эти истории, будем помнить, что это сведения, полученные учеными, применяя процессинг. Это научное описание того, что сообщил данный человек. Тут нет никаких оценок истинности или ложности этих сведений. Это просто правдивая и точная информация, показывающая прошлое жизни человека и то, что, находясь в пути, очень долго жил в разных местах в течение очень-очень долгого времени. Ученые помогли этим людям получить доказательство того, что они действительно прежде жили. И вот приведу вам несколько примеров. Первый пример – отчет саентолога, кейс номер 12. Это история жизни, которая началась в 1790 году и закончилась в 1804 году. Ученые очень точные. Они с помощью инструментов добиваются точности даты. Не сразу эта точность человеку дается. Но очень последовательные ученые, они любят во всем ясность и точность. В данном случае человек был сыном французских аристократов. И в возрасте 3 лет был тайно переправлен в Англию. Оба его родители умерли во Франции. Когда ему было около 9 лет, он вернулся во Францию, чтобы вступить во владение имуществом отца. Но его дядя не был рад возвращению наследника. Дядя решил избавиться от племянника и отдал его в юнги на британский военный корабль. Однажды вечером он нес ведра с водою, нес к пушке, выстрелом из которой давали сигнал отбоя. Боцман почему-то хотел ударить. Мальчик побежал от него, споткнулся, упал на лафет пушки в момент выстрела. У него была раздавлена грудная клетка, и через несколько минут он умер. На следующий день его тело похоронили в море. И в последний раз он поглядел на корабль с огромной высоты, находясь над ним среди облаков, откуда этот корабль казался белой точкой на синеве моря. Реальность прошлой жизни была превосходна. Правильно ли поступают ученые, давая человеку знание его прошлого воплощения? Для малого сознания это может быть тяжким испытанием. Учение живой этики говорит: можно понять, почему сравнительно мало сказано о перевоплощениях в древних учениях. С одной стороны, о них было достаточно известно, с другой, было бы неполезным обращать внимание на бывшие. Только люди с особо расширенным сознанием могут погружаться в прошлое без вреда для продвижения. Для малого сознания взгляд назад может быть губителен. Люди должны быть в постоянном приготовлении к будущему. Только в таком сознании смогут они гармонизировать земную жизнь. Даже переезжая в лучшие помещения, люди избирают свое лучшее имущество, и никто не везет с собой грязную ветошь. Так же осмотрительно и достойно должен человек приготовить себе жилище в тонком мире. Так говорит книга «Аум», 535 параграф. То есть, если мы с вами слабы, если наше сознание не окрепло, то знание прошлых воплощений может быть трудным и может повлиять на теперешнюю жизнь. Думают ли ученые об этом? Они ищут способа помочь человеку в его болезнях. Благородная цель. Человек дает сам разрешение на этот опыт. И все же можно ли это делать? Второй отчет, кейс номер 41. Я взял из целого ряда вот два, просто как пример. Этот случай произошел в 549 году до нашей эры. Произошел в древнем городе Кротоне, в Южной Италии, при уничтожении пифагорейской философской школы и ордена пифагорейцев. Я вам рассказывал о Пифагоре, поэтому это пример очень интересный. Соучастник этих событий рассказывает о происшедшем. Толпа фанатиков подожгла дома людей, принадлежавших ордену пифагорейцев. Человек говорит: я видел движущуюся картину того, как Пифагор идет по саду своей школы. Толпа схватила моего отца и притащили его на площадь, чтобы сжечь живьем. Его привязали к стволу дерева и начали разжигать под ним костер. Я находился в это время в соседнем поселке, вблизи Кротоны. Юноша, принадлежащий к нашему ордену, поспешил добраться до моего дома. Лихорадочно заколотил дверь и выпалил, что толпа сжигает дома членам нашего ордена, что она разрушила, сожгла нашу философскую школу и убивает наших, и отец в большой опасности. Я кинулся с балкона в свою комнату, с великой спешкой надел форменную одежду офицера нашего ордена. Я впервые об этом слышу. Я не знал, что пифагорейцы имели специальное одеяние. Видите, а тут свидетель говорит об этом. Я побежал в ближайшей гимназии, где находилось много юношей из нашего ордена и много лошадей. Я объявил им страшные новости и позвал их немедленно следовать за мной, чтобы спасать отца и все, что только можно. Мгновенно все вскочили на коней и поспешили в город. Я привел их на площадь, на противоположной стороне которой перед нами предстало жуткое зрелище. Пылал большой костер, а над ним к стволу дерева был привязан отец, в мучениях призывавший на помощь. Вокруг костра стояли солдаты, вооруженные копьями и большими тяжелыми щитами. Мы яростно атаковали их, и совсем рядом с огнем разгорелась дикая рукопашная схватка. Я пробился глубоко в ряды врагов, сражаясь с несколькими солдатами одновременно, и был уже у самого огня. В этот момент меня пронзили копьем в живот, и я умер, глядя на моего горящего отца с чувством вины, потому что я опоздал и не смог его спасти. В этот момент я видел, что в разных местах города горит много домов, а также большое здание с высокими мраморными дорическими колоннами классического архитектурного стиля. Мое тело было на носилках принесено в кладбище и зарыто в канаве. В ту же ночь юноши из нашего ордена вырыли мой труп и с преданностью, любовью и уважением совершили над ним обряды нашего ордена. Сожгли тело и поместили пепел в красиво украшенную вазу. Мне было тогда 25 лет, а моему отцу около 55. Так запротоколировали ученые. Учение живой этики говорит, можно замечать, что люди, помнящие о своих прежних жизнях, принадлежат к самым различным положениям. Это лишь доказывает, что закон потусторонний гораздо сложнее, нежели полагают на земле. Тем более он должен быть почитаем, изучаем. Такие исследования неминуемо должны быть отрывочными, но и подобные отрывочные сведения должны составить убедительную цепь фактов. Чем скорее можно начать такую земную хронику, тем скорее встанет правда. Нужно понять, что не в наших обычаях требовать слепую веру. К чему было бы такое требование там, где наблюдательность и внимательность дают большие следствия? Сказано, что ткань превышняя состоит из искр. Значит, если усмотреть хотя бы одну искру, будет уже большим достижением. Но ведь их опытах можно достигать удачи, лишь при взаимном доверии. Ценные сведения могут принести и дети, и поселяне, и разные труженики, в которых запечатлелась хотя бы одна искра, их коснувшаяся. Очень часто именно народ хранит явление воспоминания, но стыдится произносить их. Бережно нужно подходить к таким тайникам. Они не откроются высокомерному допросу или спешащему прохожему. Кроме того, закон земной запрещает касаться сокровенного. Врачи нередко назовут такое признание безумием. Мы уже говорили, что все вопросы внутреннего сознания должны быть испытаны сурово. Но если из ста неверных и смутных сообщений окажется одно достоверным, то это будет уже успехом. Так будем искать правду. Это братство, 256 параграф. И заканчивая еще несколько строк из учения, сказано: «Нередко слышали нелепые рассказы, как одновременно появляются воплощения одних и тех же лиц. Получается нечто невежественное и вредное. Отрицатели воплощения пользуются такими выдумками, чтобы опрокинуть возможность перевоплощения. При этом забывают причину, несколько ослабляющую преступность измышления. Некоторые люди припоминают подробности из определенной эпохи, когда они мечтали быть известной личностью. Такое воспоминание мечты и складывает воображение воплощения. Получается ошибка в лице на небе эпохи. Ребенок воображает себя полководцем, и такое представление уже упадает в его чашу. Многие помнят свои прошлые жизни, но по затемнению сознания вызывает их же прошлые воображения. Нужно осторожно и не слишком осуждать чужие заблуждения. Кроме самомнения и невежества, могут быть лишь частичные ошибки без позорных побуждений. Конечно, могут быть и разные одержания, и нашептывания со злыми умыслами, но об одержании говорилось достаточно. Это книга «Аум». И последнее из братства. Необъяснимые влечения, влечения и отвращения являются верными доказательствами перевоплощения. Никто не может пояснить такие непреоборимые чувства. Невозможно пытаться показать их как следствие атавизма, ибо можно проследить их независимость от родовых привычек. Сама особая сила таких влечений показывает, что они глубоко вложены в данной особи. Но если в отдельных случаях рассмотреть смену жизней, тогда влечение или отвращение будет естественным следствием бывшего. Так особо показательно наблюдать такие врожденные симптомы. Братство 163. Вы, изучающие учение живой этики, все мы найдем много параграфов, где говорится о перевоплощении и говорится о том, что в этой жизни половина встреч — это бывшие встречи. И так сейчас в соборе Святого Петра половина из нас — это старые знакомые с прежних жизней. Такое соотношение. Потому что карма снова нас приводит друг к другу, и мы снова встречаемся и снова взаимно обогащаемся.